эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. У микрофона Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 31 июля, вторник, и говорить мы будем о таком. Перемога. Надолго ли запустили Северодонецкий «Азот»?
Замечательный ход по запуску «Азота», потому что он теперь дает нам все карты в руки.
Макеевка. Как живет город?
Наверное, в Макеевке лучше всего в этом плане.
И что общего у «Волна Вегаса» и «Лас-Вегаса»? В студии мы поговорим о том, какое будущее ждет Донбасс после выборов. Война на Востоке занимает первое место в перечне проблем наиболее волнующих граждан – 67% людей, согласно опросу КМИС. Каким решением конфликта на Донбассе видят возможные кандидаты в президенты и политические партии? Как украинские политики могут повлиять на ситуацию? И что ждет Донбасс в ближайшие годы? У нас в гостях директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, а также главный консультант Национального института стратегических исследований Юлия Каплан. Друзья, не забывайте, вы можете звонить к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные, также звонить и писать можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34, ждем ваших сообщений и звонков.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем нашу программу с выпуска новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Россия будет предпринимать попытки повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, один из приоритетов России сегодня – это внутренняя дестабилизация ситуации в Украине. Напомню, Украина и страны Запада ввели против России санкции за аннексию Крыма и поддержку Москвы боевиков на Донбассе оружием и личным составом. Россия эти заявления отвергает. Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В ходе обстрелов боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. В свою очередь, группировки ЛНР украинских военных обвинили в обстреле населенных пунктов Пришиб, Сокольники и Лозовое. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Ясиноватой и окрестностей Докучаевска. В Вердянске неизвестный застрелил местного активиста и бывшего бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко. Как сообщает бердянский активист Андрей Маджаров, нападение произошло на территории отеля, принадлежащего семье Олешко. Полиции подтвердили эту информацию. На территории Запорожской и Донецкой областей правоохранители ввели оперативный план «Сирена» для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления. Виталий Олешко неоднократно публично выступал с критикой работы бердянской городской власти. Евросоюз ввел санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Строительство моста и его открытие в мае этого года были ключевыми шагами в консолидации России и контроля над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и последующей изоляции полуострова от Украины, говорится в части решения о внедрении санкций. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз, цитирую, «за солидарность и поддержку Украины в противодействии российскому агрессору». В Донецкой области полиция за неделю проверила более 700 автобусов, которые перевозят пассажиров. В работе каждого десятого водителя правоохранители нашли нарушения. К административной ответственности привлечены 77 человек. По данным полиции, выявлены 3 технически неисправных автобуса, также зафиксированы случаи управления транспортом без необходимых документов, нарушения правил перевозки пассажиров, нарушения правил дорожного движения и прочее. При этом правоохранители отмечают, что за период спецоперации перевозчик не зафиксировано ни одного факта управления пассажирским транспортом в состоянии опьянения. И по прогнозам синоптиков, завтра, 1 августа, в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 22, днем от 28 до 32 градусов тепла.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включаем наши студийные телефоны 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные, и Viber, номер Viber 066 901 24 34. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в студии.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока что о других темах. После 4 лет перерыва на северодонецком Азоте возобновилось производство аммиака, который так необходим для изготовления минеральных удобрений. Пусковые работы цеха по производству аммиака начались еще 5 недель назад, но так как оборудование 4 года не эксплуатировалось, были технические проблемы, и выйти на стабильный режим удалось только к минувшим выходным. В ближайшие дни начнется выпуск селитры и карбамида. Чего ждут в регионе от запуска предприятия, расскажет Алексей Виноградов.
Цех по производству аммиака был остановлен в 2014 году, когда в Северодонецке начали раздаваться первые выстрелы. Это опасное производство, и боевые действия могли привести к техногенной катастрофе, говорит председатель профсоюза предприятия Валерий Черныш. После этого все предприятие работало с перебоями. Удобрения производились только на привозном аммиаке, а так как были проблемы с его поставками, большую часть времени азот простаивал. По словам Валерия Черныша, собственники предприятия говорили, что возобновить производство аммиака не позволяли высокие цены на газ, который является сырьем для производства, а также демпинговые действия зарубежных производителей удобрений, с которыми азот не мог конкурировать. Сейчас ситуация изменилась, говорит Валерий Черныш.
Нам недавно пришел ответ из кабинета министров, что наложен эмбарго на ввоз минеральных удобрений по ввозу их из-за границы, особенно с тех стран, которые сбивают цену из Российской Федерации. Это позволило увеличить рынок для наших предприятий. Второе, то, что Кабмин не возражает, если собственники приобретают природный газ, неважно где, в стране нашей или же за рубежом, но ему позволяют этому собственнику заводить этот природный газ по той цене, которую он закупил на свои предприятия. Это тоже положительный момент.
Сейчас предприятие активно набирает сотрудников. За годы нестабильной работы с азота уволилось около 2000 человек, говорит Валерий Черныш. Также до сих пор остается задолженность по зарплате и по отчислениям единого социального взноса, из-за чего люди могут не получить субсидию. В сумме долг выходит почти 90 миллионов гривен. Запуск предприятия, по мнению Валерия Черныша, должен поспособствовать погашению этих долгов.
Замечательный ход по запуску азота, потому что он теперь дает нам все карты в руки, требовать от собственника и от руководства предприятия погасить задолженность по заработной плате в ускоренном режиме.
В свою очередь с надеждой наблюдают за запуском азота аграрии Луганской области. Работа предприятия может решить проблему дефицита минеральных удобрений, с которым последние годы сталкиваются фермеры. По словам председателя Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Луганской области Валерия Окопнова, раньше удобрения закупались российские, сейчас это табу. И аграрии вынуждены кто где искать других поставщиков, и не всегда это удается. Поэтому в последние годы многие стали вносить меньше удобрений. Возобновление же производства может решить проблему с дефицитом, а также повлиять на цену удобрений.
Учитывая то, что это предприятие находится все-таки у нас в Луганском регионе, непосредственно вот здесь, это сокращается логистика. Немаловажный вопрос, сразу же говорю. Цена должна быть ниже. Если она будет ниже, естественно, как я вам уже говорил, преимущество, да, использования мясной селитры – это улучшение качества и больше урожай в регионе. Плюс ко всему, можно как-то повлиять на место того же самого производителя в отношении качества.
Первая партия мясной селитры на азоте должна появиться уже в ближайшие дни. Вскоре должно возобновиться и производство карбамида. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Макеевка – шахтерский город, спутник Донецка и один из крупнейших населенных пунктов Донбасса. Боевики там периодически устраивают разборки. Тут же убили главаря группировки «Сомали» Михаила Толстых по прозвищу Гиви. Как сейчас живет оккупированный город и почему в Макеевке одна за другой закрываются шахты? Об этом репортаж телепроекта «Донбасс Реалии».
Дорога, где заканчивается Донецк и начинается Макеевка.
Ну да, у нас одна сторона Донецка, другая Макеевка.
Вот это Макеевка. В Донецке, наверное, лучше. Там больше смотрят за дорогами, за всем на свете.
Это один из самых больших городов на Донбассе. До войны проживало до 400 тысяч человек. На западе Макеевка фактически слилась с Донецком. На востоке – Арциск. На севере – прифронтовая Ясиноватая.
Нам повезло с районом. Как раз мы в центре республики оказались. В самые сложные годы, в самое сложное время у нас было относительно спокойно. И люди, которые... процентов 50 людей осталось, не выезжало.
Несмотря на небольшую отдаленность от фронта, Макеевку периодически лихорадит. В 2015-м боевики устроили разборки прямо на улицах города. Тогда арестовали так называемого коменданта по кличке Мутный. Сейчас контролирует Макеевку ставленник главаря группировки ДНР Захарченко. В прошлом году в Макеевке произошло одно из самых громких убийств на неподконтрольном Донбассе. Из огнемета расстреляли боевика Михаила Толстых по кличке Гиви.
Ну, сейчас более или менее спокойно.
По окраине города, конечно, что-то слышно.
В разгар рабочего дня на центральном рынке Макеевки многолюдно.
Я работаю в Ясиноватой, там хуже дела. Жители Ясиноватой ездят часто покупать продукты в Макеевку. В Ясиноватой немножко дороже. А в Донецке, я думаю, дороже, чем в Макеевке. Наверное, в Макеевке лучше всего в этом плане.
Все есть, да. Все, что мне нужно было, я все купила.
Часть жителей Макеевки на работу едет в Донецк. Проезд в одну сторону 15 рублей. В пределах города 11.
У нас всегда было нормально в Макеевке, Донецк и обратно.
Транспорта хватает тут по Макеевке?
Хватает. Много даже. Пустые езди.
Раньше Макеевку называли Донбассом в миниатюре. В городе развивались практически все отрасли региона. Сейчас миф об этом пытаются поддерживать подконтрольные боевикам телеканалы.
В Макеевке заработал уникальный завод по производству стальных труб. Макеевский литейный завод снова в строю.
На этот раз очистной забой открыли на шахте «Холодная балка» государственного предприятия «Макеевуголь».
До войны в объединение «Макеевуголь» входило 10 шахт. Сейчас работает половина.
В общем, в пределах 5 шахт. Не больше. Остальные все вот сделали до водоотлив и, как говорится, пережидали.
На сегодняшний день мы почти в 2 раза потеряли шахтеров.
Еще одна шахта, которую готовят к закрытию, Северная. В марте 2016-го здесь строили планы на будущее.
В Макеевке на шахте Северной запущена в эксплуатацию новая лава.
По прогнозам экспертов, в недалеком будущем это предприятие выйдет на довоенный уровень.
Но спустя 2 года шахту уже закрывают. На работающих шахтах, как рассказали Донбасс Реалии, жители Макеевки зарплаты от 10 тысяч рублей. Те, кто работают непосредственно в забое, получают 20-25 тысяч.
Обстановка как бы нормальная, рабочая, но хотелось бы получше заработная плата и хотелось бы обеспечение хотя бы для людей, там спецодежду, сапоги, такое, ну, слабовато, потому что на рынке цены космос.
Если шахта работает стабильно, выполняет план, то зарплата достойная, ну как достойная, недостойная она, конечно, но более-менее как бы жить можно.
Плюс работы на шахте, возможность получить скидку на летний отдых. Отпуск не всем по карману.
Вот от профсоюза в пансионат давали, сейчас дают путевки в Седово, нашу, как говорится, республиканскую здравницу.
Летом я не планирую отдыхать, потому что у меня дома ремонт. К сожалению, я не зарабатываю столько, чтобы сделать ремонт и отдохнуть. Я выбрала ремонт этим летом.
На первый взгляд, в Макеевке многое осталось таким же, как до войны. Но это внешнее спокойствие больше похоже на витрину, которая скрывает настоящее переживание жителей города.
Мы всегда ждем худшего и всегда на чеку находимся.
Ярослав Кречко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, мы переходим к общению в студии. Сегодня мы поговорим о том, какое будущее ждет Донбасс после выборов. Напомню, в следующем году весной Украину ожидают президентские выборы, осенью парламентские выборы. Война на Востоке, согласно соцопросу Киевского международного института социологии, занимает первое место в перечне проблем, волнующих украинцев. Почти 70% людей волнует война на Востоке. Так каким решение конфликта на Донбассе видят возможные кандидаты в президенты, политические партии, как украинские политики могут действительно повлиять на ситуацию и что ждет Донбасс при любых раскладах, при любых сценариях в ближайшие годы. Об этом поговорим с Юлией Каплан, главным консультантом Национального института стратегических исследований, экспертом-аналитиком аналитического центра «Фабрика мысли Донбасс». Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
Также к нашему разговору присоединится политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору и вы. Верите ли вы, что какие-то политические партии, политические силы, возможные кандидаты в президенты как-то повлияют на ход конфликта на Донбассе? Кому вы симпатизируете и почему? Номер прямого эфира 0800 300 400 300. Со всей территории Украины звонки бесплатные, включая временно оккупированные территории. Если вам удобно или у вас нет мобильной связи, как на неподконтрольной части Донецкой области, звоните и пишите нам по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков, сообщений. Юлия, ваши ощущения, как вот эта такая горячая тема, тема Донбасса, будет использоваться политическими партиями и возможными кандидатами в президенты на будущих выборах? Уже сейчас видны какие-то такие сигналы, да, маячки. Ну вот ваши общие ощущения, станет ли это такой топ-темой, самой горячей темой, хотя пока еще вот ни президентская, ни парламентские кампании официально не стартовали?
Конечно, заманчиво использовать эту тему в своих предвыборных кампаниях, поскольку она, конечно, интересует людей, и внимание к ней приковано, в общем-то, ну, практически всего общества. Но на самом деле для наших политиков и политических партий использование этой темы в предвыборных кампаниях очень сложное. Тут, наверное, нужно им действовать по принципу «не навреди», потому что шаг влево, шаг вправо, можно сделать ошибку, которая приведет к потере электората или к дополнительным кампаниям со стороны конкурентов. Почему так? Почему не навреди? Потому что тема Донбасса, она горячая тема, да? Она коснулась большей части нашего общества. Это живая рана такая, да? И поэтому внимание со стороны украинского общества к ней очень, очень сильное, да?
Странно, что да, вот на пятый год конфликта оно не ослабло, не утихло, да, вот две трети людей волнует эта тема по-прежнему.
Потому что так или иначе, ну, во-первых, конфликт затронул даже территориально большую часть Украины. Донецкая, Луганская область и территориально, и по населению – это крупные области. Массовое переселение, да, у нас очень много внутренне перемещенных лиц. Разные данные, да, но официальные там где-то около 1,5 миллиона, да, то, что дает Министерство социальной политики. То есть большое перемещение людей, да, плюс не забываем, что наши военнослужащие, да, сколько задействовано. Вот. Поэтому, в общем-то, страна перестроилась на вот это военное время. И понятно, что все мы это ощущаем. Поэтому вот тема горячая, но как ее сделать удобной для своих избирательных кампаний, это большая задача.
В чем не навреди, что вы имеете в виду? То есть люди политики должны будут как-то очень аккуратно артикулировать эту тему, предлагать решение конфликта на Донбассе, потому что?
Потому что если они будут предлагать какие-то, скажем так, идем от общества. В обществе нет, есть запрос на решение конфликта, но на самом деле у нас нет какого-то приоритета, как это лучше сделать. И поэтому все, в общем-то, находятся политики в основном в состоянии баланса, они балансируют. Нужно сказать так, они говорят так. Здесь нужно сказать так, они говорят так. То есть вот это вынуждает их балансировать и вот в отношении, ну, какие могут быть решения, да, то есть не называя каких-то конкретных вариантов, чтобы не терять свой электорат.
Да, действительно так, разделено общество, согласно соцопросу группы «Рейтинг», 2/3 украинцев выступают за мирные пути решения конфликта Донбасса, что бы это ни значило, да, вот мирный путь, 1/3 за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, то есть де-факто за то, чтобы этот конфликт заморозился. То есть вот такое вот сегментированное общество по своим взглядам. Уже есть слушатель. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Я с Константина Кедуневской области. Случайно в машине ехал, услышал вашу тему. Все время хотел задать вопрос. Местные власти на него как бы не отвечали. Начиная со времени начала конфликта и по сегодняшний день, на нашей территории, это Константиновка, Бахмут, Дружковка, как бы близлежащие города, ни разу не проводились выборы взагали. То есть наше мнение как бы не интересует политику вообще. Хотя мы жители Донецкой, украинской территории, у нас нет боевых действий все это время, но мы не участвовали ни в местных выборах, ни в выборах в Верховную Раду, ни в выборах в президента. У меня вопрос, почему нарушают наши конституционные права и как бы не дают нам возможности выразить свою точку зрения на этих выборах и на будущих тоже. То есть как бы нас тоже лишат права голоса. И за что?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, насколько я знаю, вы имеете право голосовать. На подконтрольных территориях выборы состоятся, и президентские, и парламентские, и потом местные. То есть все эти выборы будут. Да, если я не ошибаюсь, в 2014 году президентские выборы, да, возможно, просто не везде можно было их провести, не открылись избирательные участки, чисто технически. Но на территории Донецкой и Луганской области выборы президента проходили. В 2014 году.
То есть сейчас нужно будет, если человек прописан, допустим, в Донецке, как наш слушатель, я, насколько я понял, он донщанин, ему нужно будет прийти, получить открепительный талон в местном органе власти и проголосовать на парламентские и президентские выборы. Для этого никаких, собственно, ограничений не существует сейчас.
Если человек проживает на временно оккупированной территории, например, Донецк, то для того, чтобы ему взять участие в выборах, по-моему, он должен получить статус переселенца, и тогда он получает доступ.
Вот такая вот, да, ну, действительно такая сложная ситуация все-таки. Юлия, такой вопрос к вам еще. Ну вот то, что не спрашивают у жителей Донбасса, у многих, да, мы еще узнаем, какое мнение у жителей подконтрольной, неподконтрольной части Донбасса по поводу решения этого конфликта, каких-то путей, да, кому они симпатизируют, как они вообще себя чувствуют, как их динамика меняется. Но то, что предлагают, собственно говоря, вот кандидаты в президенты, политические партии. Вообще, с вашей точки зрения, может ли, вот если так в общем сказать, какой-то будущий президент, кем бы он ни стал, будь это там Гриценко, Тимошенко, снова Порошенко, Бойко, кто угодно, как-то повлиять на ход этого конфликта? Или Верховная Рада после переизбрания? Какие есть вообще рычаги у этих органов власти для решения этого конфликта? Есть ли они вообще? Или это вот такая вот профанация?
Конечно же, они есть. У нас есть государство, у нас есть органы власти. Они формируют политику и принимают решения, и реализовывают ее. То есть это все возможно. Проблема в том, что почему еще тяжело в предвыборных кампаниях будет использовать тему Донбасса, это потому, что конфликт имеет геополитическое измерение. И не все зависит от Украины. И кто бы ни стал президентом, или какие партии потом не сформируют парламентское большинство, это политические силы, которые должны иметь вес, в том числе и на международной арене, поскольку вес и имидж, и поддержку, поскольку конфликт в том числе геополитический, и Украина для его разрешения должна, ну, согласовывать определенные действия с Европейским Союзом, ну, на международной арене. Поэтому, конечно, наша власть является субъектом, но Но при этом не нужно забывать, что не все от нее в данном случае зависит.
Хотя политики делают вид, что принесем мир, собственно говоря, как только придем. 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Слышите нас или нет?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. К сожалению, технические проблемы. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Подключим к нашему разговору директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика. Он с нами по телефону. Виталий, здравствуйте. Алло, Виталий, слышите нас? К сожалению, и с Виталием у нас проблемы по связи. Попробуем его сейчас набрать еще раз. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Говорим о том, какое будущее ждет Донбасс после парламентских и президентских выборов. Юлия, как сейчас себя чувствуют жители подконтрольной, неподконтрольной части Украины? Насколько их политические взгляды отличаются от взглядов остальных украинцев на других территориях? О том, насколько это важно в политическом весе, еще поговорим чуть дальше.
К сожалению, у меня нет такой социологии, вот посмотреть именно в регионе, какие политические силы наиболее поддерживаются, да, местным населением. Там, это речь идет и об временно оккупированных территориях, и о подконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Вот, но в целом я хочу сказать, что, возвращаясь как бы к теме предвыборной кампании Донбасса, в ней понятно, что большое внимание у людей будет приковано к тому, какой вариант разрешения конфликта будет предложен. Например, мы проводили исследование в конце 2017 года в Донецкой области на подконтрольных и временно оккупированных территориях Донецкой области и задавали вопрос, каким вы видите будущее Донбасса. Да? И ну, варианты ответов, было несколько вариантов ответа, и могу сказать, что на подконтрольной части больше, ну, как бы это треть, но при этом это большая часть, поддерживает 33%, поддерживает вариант получения этими территориями особого статуса в составе Украины. Если мы возьмем оккупированную часть, то 43% тоже как бы согласны на особый статус, но в составе Украины. И если говорить о динамике, то вот эти 43% на оккупированной территории Донецкой области, это, в общем-то, рост, потому что мы проводили исследование в 2016 году, и тогда около 30% всего поддерживали получение особого статуса, больше как бы придерживались позиции, ну, что эти территории должны быть независимыми. То есть мы видим некоторую позитивную динамику, да?
О том, что люди в своих взглядах таких да. более близки к Украине становятся, да? Они привыкают к тому, что всё-таки придёт интегрироваться, надо будет интегрироваться.
Да, можно говорить о какой-то усталости, и, в общем-то, были несколько завышенные ожидания, но вот уже 4 года, и люди не видят результата. И, конечно же, оставаться между, да, вот в каком-то таком неопределенном статусе они не хотят, потому что, ну, это большие потери для них, ну, и неудобства, мы это все прекрасно понимаем. Вот.
Давайте послушаем слушателя, потом подключим политолога. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Виктор из Каменского.
Очень приятно.
Собственно, я хочу, ты вот тут как раз статистикой подтвердила мое мнение. Значит, Украина обречена быть федеративной. Был автономная республика Крым, теперь будет особый статус у Донбасса. Это объективная реальность. Можно любить русских, ненавидеть Россию, но все равно это объективная реальность. И что меня в свое время поразило, что Вячеслав Черновил покойный тоже сказал, что Украина будет федерацией. А вот когда... А насчет мира я хочу сказать такое. Я тут полностью поддерживаю Савченко. Надо идти и договариваться с теми лидерами оккупированного Донбасса, потому что каждый день гибнут люди. И вот эти вот, которые говорят, что надо воевать и стоять до конца, пусть они сами туда идут с оружием и стоят, посылают своих детей, своих отцов и так далее. Вот. А сейчас надо... Выхода другого нет. Путин уже готов. У него этот Донбасс висит, как я не знаю, что на чем-то, потому что у него сейчас проблемы другие. Но пока у нас... Но я думаю, что после выборов как-то это будет решаться, потому что другого пути нет.
Спасибо за ваше мнение. Снова приведу статистику еще одну. Соцопрос группы «Рейтинг». Только 24% украинцев за придание территории Мордло самостоятельности или федеративного статуса в составе Украины, о чем вы говорите. То есть не такая это популярная идея в украинском обществе, и без такой массовой поддержки вряд ли получится делать какую-то федерацию. Вот по поводу идти и договариваться, давайте спросим у Виталия Кулика, директора Центра исследований проблем гражданского общества. Он с нами по телефонной связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, в целом, после президентских парламентских выборов, видите ли вы какой-то шанс того, что вот обновленный состав Рады, возможно, новый или вот новый старый президент как-то повлияет на разблокирование ситуации? Вот как наш слушатель говорит, после выборов, возможно, что будет что-то решено.
Меня удивляет определенная шизофрения в оценках ситуации нашего слушателя. Не хочу его обидеть, но как-то странно выглядит фраза о том, что давайте договариваться с лидером оккупированных территорий. И если это лидер оккупированных территорий, то это Владимир Владимирович Путин. Потому что он является главным оккупантом и лидером России, который оккупировал эти территории. Соответственно, необходим диалог с Москвой как страной-агрессором, а мы как страна, пострадавшая от этой агрессии. Или этот разговор возможен только в случае согласия России на выведение своих вооруженных сил с территории Донбасса. Любых других способов, которые можно вернуть эти территории в Украине, я не вижу без вывода оттуда российских войск и проведения десепаратизации региона. Говорят здесь о необходимости особого статуса. Да, особый статус необходим. Это введение военно-цивильных администраций и введение переходного периода для проведения мероприятий, связанных с десепаратизацией региона. А именно, наказание виновных в преступлениях, которые, люди, которые с оружием в руках воевали против Украины, это амнистия, потому что под статьей сейчас находится огромное количество людей. И это прощение, то есть для всех тех, кто был вынужден поддерживать оккупационную администрацию. Вот после вот этого периода переходного можно говорить о неких других вариантах реинтеграции, более мягких, более тонких. Но пока необходимо это сделать. Без этого любая ошибка Украины, никакая федерация Украины не спасет, только развалит. Так же, как и миротворческая операция, которая не реинтегрирует страну, а консервирует конфликт.
Виталий, а вот если вот потеоретизировать для такого развития нашим слушателям, как, с вашей точки зрения, будет использоваться тема Донбасса на выборах? Вот сегодня на круглом столе, на котором вы присутствовали, Владимир Лупацы, исполнительный директор Центра социальных исследований «София», предположил, что вот все партии, кандидаты поделятся на такие два, условно говоря, блока. Партия войны, партия мира. Как вот вы думаете, как вы прогнозируете, какие месседжи будут предлагать политики людям, избирателям?
Ну, во-первых, это вот такая оралловская позиция миротворчества, то есть у нас главные сторонники войны, это те, кто будет больше всего кричать о мире. Потому что, по сути, сторонники реинтеграции любой ценой, сторонники мира любой ценой, договора с Россией или с той стороны, с так называемого ДНР, РНР, именно они как раз и будут разжигать войну. Потому что необходимо понимать, что доброй воле Путин нам Донбасс не отдаст. Это процедура достаточно долгая и требующая больших усилий. А месседжи будут простые. Я дам вам все. То есть об этом будет говорить Петро Порошенко, который будет позиционирован как тот, кто будет выступать за введение в Украину миротворческой операции ООН. Это будут представители других политических сил, которые будут говорить, что только мы договоримся с Путиным, только мы обеспечим мир. А о войне до победного конца не будет говорить фактически ни один из кандидатов. Это невыгодно. И не будут говорить правду кандидаты в президенты. А правда она таковая, что война затянется надолго. И необходимо быть готовым к такому сценарию, быть готовым быть страной воюющей. И это стоит стратегию в отношении и существования и присутствия страны агрессора на нашей территории. Вот об этом кандидаты в президенты, к сожалению, говорить не будут. А потом они столкнутся с этой жестокой реальностью.
Еще такой вопрос к вам. Как вы прокомментируете вот недавнее сообщение о том, что экс-глава СДПУ Виктор Медведчук, вот представитель Украины в Минской группе, заявил о том, что присоединяется к партии «За жизнь», «За життя», которую возглавляет народный депутат Вадим Рабинович. И вот такая вот консолидация пророссийских сил, о которых вы, как вы говорите, да, цитирую, что те, кто говорит за войну, за мир, это те, кто говорит за войну. Может ли это повлиять на расклад сил перед следующими выборами? Как вы вообще оцениваете вот возможность прихода, ну вот, к власти, да, или серьезного представительства в органах власти вот таких вот условно пророссийских сил?
Ну, во-первых, чем больше пророссийских сил, тем лучше, на мой взгляд. В отношении партии «За життя» Медведчук был с самого начала существования этой политической силы и всегда поддерживал Рабиновича, был одним из тех, кто выступал по факту и спонсоров, и предоставлял всяческую поддержку. Он же сейчас является одним, я так понимаю, из собственников Ньюслана. Поэтому Медведчук там был всегда. Вот что касается его перехода из статуса серого кардинала в активного политического игрока, это очень интересно. Во всяком случае, это указывает на то, что у Медведчука появились некие политические амбиции. И он не исключает формирование так называемой «ширки» после парламентских выборов. И видит свое участие в этой ширке как того, кто может предоставить услуги для налаживания диалога с Путиным для будущего президента. В таком качестве он будет интересен любому кандидату в президенты, любому победителю этих выборов. Но я не думаю, что ширка будет воспринята с большим энтузиазмом в обществе. Более того, я думаю, что сейчас достаточно политических сил, которые способны не допустить формирования ширки с бывшими регионалами. И, во всяком случае, пророссийские силы чисто арифметически не получают ни своего президента, ни большинства в парламенте. Поэтому, на мой взгляд, если наибольшая токсичная часть ватного электората будет консолидирована в один из политических проектов, я в этом ничего плохого не вижу.
Еще последний вопрос к вам, Виталий. Хочу, чтобы вы прокомментировали вот недавнее тематическое анкетирование лидеров ведущих политических партий, которые могут преодолеть 5-процентный барьер на очередных выборах в Верховную Раду Украины. Провел его еженедельник «Зеркало недели». Согласно ему, 8 из 9 опрошенных партий, которые могут пройти в парламент, выступают за включение в перечень переговорщиков от Соединенных Штатов. Вот с вашей точки зрения, вот будущий парламент, если появится вот такой вот консенсус, может ли он добиться этого присоединения Соединенных Штатов в вот этот условный нормандский формат? Может ли парламент стать субъектом решения конфликта на Донбассе? Потому что сейчас мы этого особо не видим.
Я сомневаюсь вообще, что парламент способен на любую субъектность в этом вопросе. Там представлены разные политические силы. Тем более привели Соединенные Штаты в качестве одного из переговорщиков в нормандский формат. Я просто не вижу такой возможности в любом случае. Это зависит от воли Конгресса Соединенных Штатов и президента Соединенных Штатов. Если там будет политическое решение, тогда Соединенные Штаты смогут участвовать в нормандском формате. И в принципе, я думаю, против этого протестовать сильно не будет ни в Европе, ни даже Российская Федерация, которая после Соединенных Штатов главного выгодополучателя от войны в Украине. Поэтому, естественно, что они будут, что если на это будет политическая воля Вашингтона, то они присоединятся к формату и создадут новый формат. Вот здесь Украина была бы очень заинтересована в появлении нового формата вместо изжившего себя нормандского формата или минского.
Ну, то есть, если подытожить вот ваши слова, то будущее Донбасса, решение конфликта никак фактически не зависит от парламентских и президентских выборов в Украине. Можно ли так сказать?
Это зависит, то есть динамика зависит от переговорного процесса в Минске, например. Динамика зависит от принятия решений, которые требуют правовой определенности в самой Украине. Я думаю, что от этого будет много зависеть. Но мы все равно не являемся теми, кто определяет повестку, к сожалению. И кандидаты, которые сейчас засветили себя, список достаточно большой, это 40 человек, ни один из них не предлагает изменить повестку, к сожалению. Потому что неудобно говорить. То, что сейчас я говорю, это реальность. А политики себе это позволить не могут. Поэтому они используют такую иносказательную речь и пытаются понравиться на население. Здесь надо не нравиться населению, а принимать очень жесткие решения.
Спасибо большое за комментарий. Это был Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества. У нас в студии Юлия Каплан, главный консультант Национального института стратегических исследований. Говорим о том, какое будущее ждет Донбасс после выборов. Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я Александр, Луганская область.
Очень приятно.
Я думаю, чи гадаю, як українською мовою лучше домовитись з Путіним, закінчить війну. А далі, я думаю, що буде так, як у Придністров'ї. Все, у мене все.
Вот такой прогноз, то есть закончить, наверное, горячую фазу конфликта. Вот избиратель одной из, собственно говоря, сил, которые предлагают, да, мир на основе компромисса. Юлия, такой вопрос. Вот недавно появилась информация о том, что глава Луганской области Юрий Горбуз считает, что руководители облгосадминистрации на Донбассе должны участвовать в работе минского формата. Он отметил, это нужно, чтобы он бы мог подсказать решение некоторых хозяйственных проблем. Вот мне кажется, что стороны, в первую очередь Украина, как-то уже привыкают к нынешнему статусу кво, о чем говорит вот Виталий Кулик, да, что вот действительно это конфликт на долгие-долгие-долгие годы, и к этому нужно реалистично привыкать, несмотря на то, что гарантируют политики, и учиться жить спокойно при войне. То есть к этому уже нужно привыкать, и к этому уже де-факто и привыкают и люди, и политики такого среднего звена.
Ну, вы знаете, я, может быть, не совсем соглашусь, потому что жизнь настолько непредсказуема, и может настать опять какая-то очередная точка бифуркации, и мы окажемся в каких-то других обстоятельствах, вот, и конфликт может разрешиться. То есть, да, если вот оно будет вот так, все обстоятельства будут сохраняться, как сейчас, вот такие, у нас, такое руководство стран, вот такой расклад внешнеполитический, такая внутренняя социально-экономическая ситуация в Украине и вообще общественно-политическое, да, вот если вот оно все так сохраняется, но, к счастью, наверное, да, жизнь меняется, происходят какие-то изменения, вот, и ситуация может измениться. Это что касается. А вы знаете, я хочу еще прокомментировать вот слова Виталия, да, о том, что все-таки это может как-то далекие перспективы. Но если мы возвращаемся к теме выборов, то если вот не брать такие вот. Это как подсказка политическим партиям, политикам, которые идут на выборы. Нет какой-то универсальной таблетки по решению этого конфликта. Это сложный клубок проблем, которые нужно разрешать системно. Нет такого вот решения, да, единого, чтобы все в один раз. Но даже несмотря на это, если мы отставим просто решение этой проблемы вот до выборов, то до выборов есть чем заняться, и можно это людям говорить. То есть можно говорить о том, что есть конкретные проблемы, да, это права переселенцев. Это много людей, да, это их политические права, да, это поддержка, в частности, их участие на местных выборах. На сегодняшний день переселенцы брать участие в местных выборах не могут. Если они могут как бы быть внесены в реестры на парламентские и президентские выборы, то местные, они лишены такого права, хотя они уже некоторые по 4 года живут в своих громадах и... Да, пожалуйста, поддерживайте, да. Восстановление инфраструктуры на Донбассе. Луганская, Донецкая область, опять-таки, возвращаемся. Большие территории, много предприятий сейчас не работают, есть безработица. Восстанавливайте инфраструктуру, восстанавливайте предприятия. Говорите об этом в своих предвыборных избирательных кампаниях, и люди будут вас поддерживать, потому что это реально то, что они сталкиваются с этим. Например, проблема безработицы – одна из самых ключевых в этих регионах. И если мы будем думать как-то системно, как создавать рабочие места на подконтрольных территориях, то, возможно, перетянутся люди с оккупированных, потому что там проблема с безработицей еще больше. Это проблема. Потом мы говорим о разминировании территории. Говорите, что вы как-то будете поддерживать. Говорите о том, что вы будете усовершенствовать законодательную базу для того, чтобы люди, организации с мировым опытом приходили, помогали нам разминировать.
Системно, да, это
системно,
уже делали, да. Не точечно, как
да.
Сейчас.
Пожалуйста, это все то, что касается, это все, что касается региона, это то, что если мы говорим о них как об избирателях, это их волнует. Это их ежедневные проблемы, это то, с чем они сталкиваются.
По вашим наблюдениям, вот все украинские партии, о которых мы вот говорим, да, те, которые могут преодолеть этот 5% барьер, если, ну вот занимаются ли они вот этими местными проблемами, о которых вы говорите, если нет, то почему, как думаете? Ну, то есть мы говорим о том, что вот есть игнорирование определенных тем, да, почему, во-первых, игнорируют, да, есть ли вообще возможность, ресурс заниматься решением этих проблем?
На мой взгляд, вот моя позиция, да, несколько объяснений. Ну, это особенности вообще, если брать туда в корень, то особенности нашей партийной системы украинской. То есть мы давно заметили, даже если мы берем, ну, вот не было бы этого конфликта, и до этого мы заметили такую тенденцию, что партии превращаются в такие избирательные проекты. Вот. Популизм, немного как бы отработки своего электората, и они имеют свои победы, те результаты, на которые они, в общем-то, настраиваются. То есть эта тенденция, она появилась раньше. Сейчас она как бы очень-очень, ну, как хорошо развивается, она продолжает развиваться. Вот. И поэтому намного проще сказать какие-то общие вещи по поводу языка, внешнеполитических ориентаций, еще что-то. Чем предложить, что вы конкретно можете, как поспособствовать разминированию, эффективному разминированию в течение нескольких лет там той территории на подконтрольных?
Понятно, то есть партии как бренды и продают их как бренды, как товары, уже решение конкретных проблем, это вот такое вот стороннее уже дело, да, такое сопутствующее. Спасибо большое за разговор, это была Юлия Каплан, главный консультант Национального института стратегических исследований, включался политолог, директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик. Мы говорили о том, какое будущее ждет Донбасс после выборов. А сейчас полистаем свежую прессу, не переключайтесь.
До завершения в Украине электорального цикла, то есть президентских выборов, а потом парламентских, никакого продвижения в Минском процессе не будет. Почему? Потому что любое продвижение подразумевает компромиссы с обеих сторон. Об этом пишет российская газета «Коммерсант». По мнению автора статьи, Украина и украинские власти не готовы идти ни на какие компромиссы, так как за любой компромисс патриотическая часть электората власти заклюет. Издание отмечает, что это не до конца понимает Франция и Германия. Они хотят добиться продвижения в урегулировании ситуации на Донбассе, реализации миротворческой миссии, но не по американскому сценарию, а по улучшенному с учетом предложения россиян. Берлин и Париж настроены на компромисс, подчеркивает автор. Объединение Украины невозможно без примирения. Речь идет не только о том, чтобы присоединить обратно оккупированную сегодня территорию. В первую очередь, нужно соединить сердца, души и мозги тех людей, которые проживают на временно оккупированной части Украины. Такое мнение в интервью газете «Луганщина.UA» выразил генеральный консул Германии в Днепре Вольфганг Мессингер. По его словам, люди в оккупации должны ощущать, что в Украине их ждут. Они должны быть уверенными, что их нынешняя территория тоже связана с позитивными перспективами и для них самих, и для их детей. Консул также подчеркивает, что нужен диалог, общение без всяких предубеждений и обвинений. Это же мнение поддерживает и украинский музыкант, фронтмен группы ТИК Виктор Бронюк. В интервью интернет-изданию «Главред» Бронюк заявил, что отрезать Донбасс – это не проблема. Но что это изменит? По его мнению, украинцам, наоборот, нужно сплачиваться. Потому что люди уже увидели – все может развалиться, если проблеме не придавать значения и ничего не делать. По словам музыканта, именно пренебрежение конкретными проблемами регионов Украины со стороны власти, умноженное на российскую пропаганду, привело к нынешней негативной ситуации. Проблематика, например, которая была в Крыму, не решалась, потому что каждая власть, которая приходила, хотела оторвать себе кусочек южного берега Крыма, построить там дачу и все. А дальше, что там и какие проблемы, это никого не интересовало. То же происходило и на Донбассе, утверждает Виктор Бронюк.
Украина входит в десятку стран с наибольшим количеством эмигрантов. Об этом свидетельствуют данные ООН за 2017 год. Количество украинцев за пределами государства ежегодно растет. Значительное количество населения Украины ищет прибежище в Европе, юго-западной части Азии и в Соединенных Штатах. Среди них много и тех, кто уехал из Донецкой и Луганской областей, когда там начались боевые действия, а часть территории оказалась в оккупации. Вот две такие истории от Ульяны Верстюк.
Луганчанка Ольга серед числа тих, хто покинув домівку з думками, що конфлікт незабаром завершиться. Саме тому, що на початку війни жінка з сім'єю переїхала в Сєвєродонецьк, бо це недалеко від дому і можна в будь-який час повернутись. Після року очікувань тиша так і не настала. Воєнні дії продовжували розгортатись, тому сім'я Ольги ухвалила рішення переїхати в Ізраїль. Обрала саме цю країну, бо має єврейські коріння і не було проблем з оформленням документів.
До 14-го року у мене було все, абсолютно все, що мені потрібно було для життя. У мене все було: і квартира, і дача, і машина, і гараж, і друзі, і родственники рядом.
Розповідає Ольга.
Много людей, які уїхали там із СНГ. От, вони скучають за домом, за родними. Мені не за чим скучати. Стіни просто, які в Луганську, це не дом. Дом – це друзі, це родні. Скучають за Україну.
Ольга каже, що у квітні 2014-го їй телефонували, представившись приймальною місцевого депутата від партії регіонів, і запропонували взяти участь у референдумі 11 травня, на що жінка одразу відповіла чітким «ні». До конфлікту Ольга працювала в державній службі бухгалтером. Сьогодні ж в Ізраїлі вона продавець в одному супермаркетів, а також займається улюбленою справою – випіканням тортів та пряників на замовлення. На своє життя вона не жаліється, а навпаки каже, що має більше можливостей.
Я розумію, що мені и моим будущим здесь, моим детям будущее здесь, наверное, будет лучше все-таки. Такое двойственное чувство. Да, я скучаю, я хотела бы вернуться, но понимаю, что лучше остаться здесь пока что.
Каже жінка. Ольга працює з трьома донечанками. Їхні настрої далекі від проукраїнських. Більшість людей беруть інформацію з новин, а це переважно телеканали «Росія-24» та «Первий канал». Тому у них відповідні погляди. Сама ж Ольга каже, що це не наша війна. Вона, як ніхто інший, відчула весь жах окупації на собі.
Мама моя була директором школи. К ней с автоматами приходил бывший ученик и говорил: давай, иди, снимай быстро всю символику украинскую со школы. И для моей семьи это было страшно и унизительно. Помнила прям слезы на
глазах. Тремтячим голосом розповідає Ольга. Місяць тому жінка вперше за тривалий час була в Луганську. Оскільки її батьки переїхали в Харків, а місто розрушене війною, Оля каже, що поки не бачить свого майбутнього в Україні. Іван народився та тривалий час проживав в Донецьку. Спочатку Революції Гідності він переїхав у Київ та працював там впродовж 2 років. Зараз же Іван з дружиною живе в столиці Польщі – Варшаві і має так звану посвідку на проживання або карту побиту. Як тільки переїхав, займався ремонтами, а зараз працює електриком.
Легально плачу податки, живу як громадянин. Ну, напівгромадянин не голосую, але можу там до лікарні ходити, можу там страхівку отримувати.
Розповідає Іван. Також він каже, що завжди хотів жити в Європі. На питання, як на новому місці, відповів, що комфортніше жити в Польщі, адже там, в порівнянні з Україною, кращі сфери обслуговування, рух транспорту на дорогах та, звичайно, заробітні плати. Іван вивчив мову і вже тривалий час відвідує технікум, де здобуває освіту за спеціальністю технік інформатик. Чоловік зустрічав багато українських емігрантів в Польщі, зокрема, із Донбасу. Нещодавно на робочому об'єкті зустрів чоловіка років 40 з Донецької області.
Тут донецький мужик, все життя прожив в Донецьку. Він зараз розмовляє українською, який патріотичний мужик став.
Сміється Іван.
А він собі зробив там біженство і там отримав якусь там поміч від Польщі. І живе і каже, що не хоче вертатися в жодному разі він до Донецька. Каже, що краще жити серед людей, ніж там серед людей, але які готові тебе побити за те, що ти інакше.
Щодо повернення в Донецьк сам Іван сумнівається. Каже, що його нічого не тримає, хіба близькі люди, які залишились там. За даними соціологічної групи «Рейтинг 2017 року 65% опитаних українців сказали, що не хочуть змінювати країну проживання. Уляна Верстюк, Радіо Донбас Реалії.
Что общего «Волна Вегаса» и «Лас-Вегаса»? Как дети волновахи обнимали прохожих в День друзей? И любимые места вашего городка на старых фото? «Волноваха» запустила новый сайт города. Называется портал «Волноваха Сити». А помогла его создать агенция развития локальных медиа. Главный редактор «Волноваха Сити» Павел Ештокин расскажет нам об этом проекте больше. Он с нами на прямой телефонной связи. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Редакционная статья на вот вашем новосозданном сайте «Волноваха Сити» начинается словами: «Чтобы по городу не летали фантазийные романы, вместо новостей появились мы». Если вы так говорите, значит, есть много прецедентов. Расскажите, о чем? Много фейков вокруг. Вы это имеете в виду?
Да, действительно. Во время войны много фейков распространялось. И у нас город такой, так сказать, рыночный. И люди, которые всю жизнь на рынке работают, они привыкли обмениваться разного рода информацией. И это сказалось на информационном пространстве в городе. фейки распространялись с такой скоростью, что мы не успевали их опровергать. Вот если так вспомнить 2014 год, когда главными фейками были это то, что Волноваха уже сегодня захвачена российскими военными, и мы пытались опровергнуть эту информацию, выезжали в места, где якобы по информации находились российские военные, которые там высаживались с вертолетов. Мы туда приезжали, фотографировали, показывали людям, говорили, вот, смотрите, здесь ничего нет. А люди все равно продолжали многие верить, потому что больше верили слухам, нежели каким-то источникам информации. А на тот момент у нас была группа ВКонтакте, которая где-то в себе содержала, может, 1000 человек, это максимум.
Павел, вы перед тем, как запускаться, изучали, спрашивали жителей города, о чем они вообще хотят читать, кроме вот, да, развенчания фейков и правдивых новостей?
Ну, дело в том, как я уже повторял, у нас до этого была группа ВКонтакте, которую 3 года назад мы создали просто своими силами и попытались в ней писать о каких-то происходящих вещах, которые происходят в Волновахе. И люди уже тогда сами проявляли активность, в свою очередь писав нам, о чем нам надо писать. То есть некоторые люди просто скидывали там фотографии о каких-то происходящих событиях, другие люди задавали вопросы, напишите о том-то. И поэтому концепция нашего нового сайта «Волноваха Сити», она в себя влаживает вот как раз вот эти все требования. Мы пишем о Волновахе, о Волновахском районе, и самая главная наша концепция – это интересные люди, интересные места и вот все то, о чем говорят местные в повседневной жизни.
Да, действительно, это интересно. Большой потенциал есть у местных медиа. Павел, а кто ваша команда? Кто писать собирается?
У нас команда из наших местных, так сказать, начинающих журналистов. Никита Выштыкайло – это начинающий журналист без образования, который просто хочет изменений в своем городе. Он до этого пытался всеми способами участвовать в разных родах активной деятельности. Также у нас журналистка с опытом с областного телеканала Ольга Дмитриченко, которая уже давно работает в медиа. И, так сказать, я главный редактор, человек, который создавал группы ВКонтакте, потом в Фейсбуке, потом пытался создать сайт, и только вот с помощью агенции АБО, разведку региональных медиа, все-таки удалось, так сказать, воплотить свою мечту еще давнюю.
Спасибо большое за комментарий. Друзья, если вам интересно, хотите посмотреть, адрес так и пишется. Волноваха Сити. С нами на прямой телефонной связи был главный редактор этого издания, новосозданного, Павел Ештокин.
Закладка. Открываем Донбасс.
Кожну квітку я хочу відчути і стеблину всім серцем своїм, щоб в житті найдорожче збагнути і зробити затишним наш дім. Щоб під сонцем моя Україна величавим розмаєм цвіла і працьовита велика родина у добрі і достатку жила. Хай світанки твої, Україно, сонце сяйвом мережить своїм. Щира пісня земна простірлине і всміхається щастям наш дім. Валентина Федорова.
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас пришло время выпуска новостей от Егора Устинова.
Орджоникидзевский районный суд Харькова приговорил к 12 годам лишения свободы 84-летнего харьковчанина по обвинению в государственной измене. По данным пресс-службы прокуратуры Харьковской области, мужчина собирал для России секретные сведения об оборонных заказах Украины. Правоохранители рассказали, что в поле зрения службы безопасности Украины мужчина попал в августе прошлого года. Активисты передали обращение в администрацию президента Украины с требованием отчитаться перед общественностью о работе власти по освобождению украинских политзаключенных. В частности, они просят ответить, почему Петр Порошенко до сих пор лично не обратился к заключенному в России Олегу Сенцову со словами поддержки. Кроме того, активисты выразили пожелание, чтобы как можно скорее назначили уполномоченного человека или орган, который занимались бы исключительно политическими заключенными. В администрации президента пообещали рассмотреть обращение и ответить как можно быстрее. Аналоговое телевещание останется во всех регионах Украины с особым режимом вещания. Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. Он отметил, что к таким регионам относятся Донецкая и Луганская области, Север-Сумской, Черниговской, Харьковской области и Юг Херсонской области. По словам Костинского, аналоговое телевещание на этих территориях будет развиваться с целью вещания на оккупированной территории. Напомню, что в Украине технология аналогового вещания будет использоваться до сегодняшнего дня. В Киеве и Кировоградской области цифровое вещание заменит аналоговое уже с 1 августа, в других регионах с 1 сентября. Половина всей продукции, которая ввозится на оккупированную территорию Донецкой области, является фальсификатом. Об этом заявил так называемый министр промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, пишут сепаратистские СМИ. Грановский привел пример случая, когда в Ордо по так называемым нормативным документам завезли омыватель для стекол автомобилей. После его применения водители начали жаловаться на головную боль, так как в его составе было ядовитое вещество. В Донецкой области полиция за неделю проверила более 700 автобусов, которые перевозят пассажиров. В работе каждого 10-го водителя правоохранители нашли нарушения. К административной ответственности привлечены 77 человек. По данным полиции, выявлены 3 технически неисправных автобуса, а также зафиксированы случаи управления транспорта без необходимых документов. При этом правоохранители отмечают, что за период спецоперации не зафиксировано ни одного факта управления пассажирским транспортом со состояние опьянения. И по прогнозам синоптиков, завтра в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода, без осадков. Температура воздуха ночью от 19 до 22, днем от 28 до 32 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».